Начинаем мы с вами продолжаем Бейзрат Ашем учить Оэль Рахель. И те, у кого книга, мы на странице 46. Теперь мы сегодня разбираем какие-то общие смыслы, некую такую общую важность и ценность трех женских мицвот. И начиная со следующей встречи мы уже будем делать серию уроков про каждую из трех мицвот. То есть это наш план. Сейчас несколько слов сегодняшний урок про откуда вообще учатся вот эти три мицвы. И потом каждая из мицвот мы будем учить уже ее смысл и ее опыт. Обратите внимание, мы здесь не учим алахот. Да, мы здесь не учим законы, мы здесь не учим, как соблюдать мицвот. Если вы захотите об этом поговорить, как соблюдать мицвот, это, конечно, ну, какие-то мицвот очень быстро можно объяснить, как адлакат энер или как фрашат хала. Какие-то мицвот нужно много уроков, как они, да. Поэтому, если вам захочется логическую часть, вы пишите, и мы будем думать, что с этим делать. Здесь мы учим только философский смысл мицвот, да. Только смыслы, только как это учится, важность, вот такие вещи. Да. Обратите внимание еще на одну вещь. Когда мы говорим про три мицвы женщины, конечно, не имеется в виду, что женщина должна исполнять только три мицвы, и остальные мицвот, не дай бог, к женщине не имеют отношения. Имеется в виду, что знаете, все эти три мицвы нужно делать в любом случае. То есть, например, если у мужчины нет жены, он одинокий мужчина, живет один, и он справляет шаббат один, не в гостях. Он же все равно должен, чтобы у него горели шаббатные свечи. Тогда будет зажигать он их сам. А если мужчины нет жены, ему нужно есть хлеб, и он, скажем, печет его сам, он все равно должен отделять халу. Окей, если у него нет жены, у него нет никакой возможности вообще быть причастным к мицват не да, но все остальное он должен точно так же делать. Он в любом случае не может быть женщиной, которая не соблюдает мицват не да. То есть это не то, что эти мицвот могут делать только женщины, кроме неды и еду, конечно, могут делать только женщины. Или мужчины их не должны делать вообще. Но особая заслуга, особая ценность этих мицвот, если их делает именно женщина. То есть эти мицвот, когда их делает женщина, они работают абсолютно иначе, и по какой-то причине у женщин есть некий особый Божий дар, что именно нам эти мицвот, через нас они иначе работают, и нам они иначе засчитываются и так далее. То есть нужно правильно понимать. Понятно, что женщина – это человек, и мы соблюдаем абсолютно все мицвот, и есть некая разница, что для нас более острые или какие-то вещи, которые, наоборот, для нас более облегченно, там женщина не должна молиться в миньяне, да, не должна молиться с 10 мужчинами, может молиться в любое удобное ей время, но это как бы это всего, ну, понятно, что женщина замечательно может и в миньяне молиться, никакой проблемы, наоборот, большая мицва. Мы, конечно же, соблюдаем все мицвот, как все женщины, но вот эти три мицвы это что-то совершенно особенная ценность, особенное право и особенный талант, который Всевышний в женщину уложил. Окей. И мы начинаем читать. Багимы мицвот шелиша ациену хазаль это гдулотан шелимаот сарава ривка. В трех мицвот женщины наши мудрецы отмечают величие наших матерей Сары и Ривки. Моше катав Раши алябаат ривка леоли сара. Как пишет Раши в псуке, который говорит о том, как Ривка пришла в шатер Сары. Кто хочет посмотреть источник, эта книга Берешит, перек Кавдалит, пасук самых зайн, 24-й перек, 67-й пасук. А комментарий приводится в Берешит Раба, самых зайн. В его огла в наасет дугмат сара ему. Там написано в Торе так, что Ицхак привел Ривку в шатер Сары и в Ипнахем. И он утешился после смерти Сары. То есть после смерти Сары по-простому, есть какой-то простой смысл, да, что ему было очень больно после смерти мамы, и он никак не мог успокоиться. И когда жена вошла в шатер его матери, вдруг опять что-то такое встало на место в его душе, что он наконец смог успокоиться после смерти матери. А что же такое встало на место? И это и Раши приводит Мидраш. Шиколь зман шайта Сара каямит. А я. Все время, что Сара была нер далук ми эрев шаббат в эрев шаббат, свеча горела, то есть Сара зажигала шаббатные свечи, и эти свечи горели от эрев шаббат, от начала субботы до начала субботы. Она их зажигала к началу субботы всю неделю, пока не надо было зажигать следующих свечей, свечи горели. То есть был этот свет, шаббатный свет был постоянно. Они тухли в момент, когда она зажигала следующий. Не было темноты совсем, не было перерыва света. Прахам и цуябы иса, она отделяла халу, и в тесте всегда было благословение. То есть тесто всегда прекрасно поднималось, тесто всегда было благословение. Все, что касается еды, все, что касается теста, всегда было благословение. Всего было много, все было очень красиво и вкусно. Веанан кашура рула. И на ее шатре лежало облако. А на шатре облако. У Мимашемета Паску в минуту, что Сара умерла, все это прекратилось. Потухли свечи, и когда зажигали следующие свечи, они горели, как обычные свечи. Они горели столько, сколько горит свеча, и тухли. А тесто иногда получалось, иногда не получалось, иногда лучше, иногда хуже, иногда вообще не всходило. Ну, как себя ведет тесто? И мы сегодня, скажем, мы пользуемся часто всякой химией, которая делает вид, что тесто всходит плюс-минус всегда. Но все, кто едят более здоровую пищу, знают, что это может так, как получится. С химией вопрос вообще, да, как, насколько это все браха, насколько это все благословение. И облако улетело, никакого облака на шатров не было. У Кшеба Ривка, и в момент, что Ривка зашла в шатер Сары, все вернулось. То есть она зажгла шабатные свечи, и эти свечи не тухли до следующей субботы, опустилось облако, а тесто всегда было с благословением. Захуй маот багимал маалотелу, альидей митцвот, амисурот лейша. Достоились наши матери этих трех маалот, этих трех величий от неба, вот этого постоянного света, благословения и облака, в заслугу трех главных мицвот, которые делают женщины, которые подарены женщинам. К Моше Пиреш Маараль, в Гурарье, как объясняет Маараль, да, пишет Маараль, что все эти подарки, они напротив трех мицвот. Браха мицвя, благословение за то, что отделяла халу. Светит свеча за то, что она свечи зажигает. А Анан Кашур, облако привязано к шатру, Ки ананха кавод ушхина векводашем, так как облако символизировало присутствие Всевышнего, зеу лихвод гдуша ветаара, которое может быть только в честь святости и чистоты. Лефихах Сара шайта шумер ветаара мина нидут, поэтому Сара, которая строго соблюдала чистоту от неды, удостоилась шая анан Акавод Шуреалёй. То есть это было не какое-то просто облачко, это было нанаковод. Это было вот такое же облако, которое символизировало Всевышнего, как когда евреи по пустыне шли, да, из той же серии облак. Арейлану шигимил митцвот айша иньянам литакен это байт велашрот бо ура брахавых душа. Отсюда мы видим, что три мицвы женщины пришли для того, чтобы исправить дом, чтобы в нем всегда был свет, благословение и святость. То есть работа женщины, то главное, что делает женщина в доме, мы отвечаем за то, чтобы в доме всегда был свет во всех смыслах. Это будет, как вы понимаете, да, начиная со следующей недели, у нас будет прямо серия уроков на каждую из мицвот. Это будет целая серия уроков, которые объясняют, будет объяснять подробно, что такое свет, что такое благословение, что такое сердце. Лахен мицвот элу мисрот ле иша, ашер шлемут абайт ума аллата в Иуда. Поэтому эти три мицвы, они переданы именно женщиной, потому что целостность дома – это наше достоинство и наши цели, наша работа. Митам зе амру хазаль, поэтому говорят наши мудрецы, аль шлоша верот нашим митот, бешаат лидатан, аль шейнам зейрот, бейлус бахалау бахакатуна. С другой стороны, да, хазаль говорят очень грустную вещь, на самом деле, очень страшную вещь в Масахет Шаббат, что за три греха, что если женщина, не дай бог, умирает во время родов, то это может, что это происходит за три греха. Мы не можем никого судить, да, мы не делаем выводы ни про кого другого. Мудрецы говорят, что умирают женщины во время родов из-за трех грехов, если они неосторожны в неде, хале и в шабатных свечах. Афан пишет, еще михуевит бы мицвот работ. Харей атвия амахрихай альтифкута амеркази. И спрашивает Гмара такой вопрос. Ну, женщина же, как то, с чего мы начали. Женщина же должна, в принципе, все мицвот делать. Нахон? Женщина должна соблюдать все мицвот. Нет такого, что женщина должна соблюдать только одну мицву и все. Извините, только три мицвы и все. Почему же, если не во время родов, роды – это очень особенное время в жизни женщины. Я помню, что я когда первый раз должна была рожать, я думала, брать эпидураль, не брать эпидураль. Это было много лет назад. И тогда эпидураль еще в нем, еще был в Израиле. Я не знаю, что, в каких странах, какие виды эпидураля. В Израиле, я знаю конкретно, в Израиле сейчас абсолютно другой вид эпидурали, чем был там 26-7 лет назад. И тогда был еще старый вид эпидурали, и у него был какой-то процент опасности даже для здоровья, для позвоночника. Потом сейчас совершенно другой вид эпидурали, насколько я знаю, у него абсолютно там другая статистика. Я не слышала, что от него есть какая-то опасность, это вы сами проверяйте. Но тот эпидураль, который я делала еще в первый род, он был такой не совсем уверенный. Я больше думала, брать, не брать, рожать. Естественно, как-то страшно было, как это рожать. Естественно, прямо вот так вот с болью рожать. Да, ну знаете, я не знаю, уже тогда как-то, ну, мало кто рожал с болью, это было уже очень не принято. И я говорила с какой-то рабанитой, она мне сказала, как рожать с какими-то лекарствами. Закасут хавая, это же такая хавая, это же такое потрясающее переживание роды. Она, то, о чем она говорила, да, ну как бы каждый решает из себя. Я хочу только сказать про вот это вот ощущение. То есть, когда обычно есть такой мидраш, что обычно, если, не дай бог, человек болеет, то рядом с ним стоит Малах Рафаэль. Около каждого больного, в головах каждого больного находится Малах Рафаэль. Поэтому есть такой обычай, что не проходит в головах у больного, чтобы да, не коснуться святости, которая тебе не предназначена. Это может быть неправильно для человека, нездоров. То есть по бокам лучше всего, потому что через ноги болезнь может выходить, через голову там стоит малах. Поэтому лучше у больного человека стоит сбоку. А кроме женщины, которая рожает, у нее в головах находится шхина. Женщина, которая рожает, там даже не малах Рафаэль, там даже не ангел, там само присутствие Всевышнего. И отсюда есть несколько вещей. С одной стороны, тяжелая вещь, что каждый род каждый род это немножко суд. И женщина, когда рожает, она, ее душа в этот момент дает Всевышнему отчет за самое важное. Говорят хазаль, но у нее же столько мицвот. Почему же самое важное, ее не судят за все, как в Йом-Кипур. Ее судят только за эти три мицвы. Во время родов женщин судят только за эти три мицвы. Говорят хазаль, отсюда ты видишь, что главное. Отсюда ты видишь, что самое важное. Кстати, еще одна вещь, которая, если уже мы об этом говорим в скобочках, отсюда учится, что ну, понятно, что в родах уже есть такие моменты, что вряд ли у кого-то есть силы, но пока можно, очень важно молиться. Потому что как только начинаются роды в голове шхина, и получается, что рожающая женщина, она молится напрямую в шхину. И это что-то совершенно, конечно, потрясающая возможность. Я знаю женщин, которые шли народы с листочком, и потом, уже когда они даже не молились, они сжимали этот листочек, и она мне сказала, что у нее последняя молитва, Всевышний ее вот эту силу, с которой она с этим листочком принял за молитву. И в конце родов у нее этот листочек осыпался, как песок из руки. Не мицва, не просто, я просто рассказываю историю, не то, что вот так надо. Да, это просто история. Зеки дарек фейша нидун бейкар аль тахлита амерказит тахлит тино адам аль тальмут тура. Точно так же, как мужчина в острые моменты судится за главное для мужчины за учебу Торы, так женщина в острые моменты в жизни судится за главное у женщины за три мицвы. Еще пример, откуда мы учим про три мицвы. Да, еще пример, где наши мудрецы нам объясняют про три мицвы. И Моше и Шмуэль, мама Шмуэля, Хана. Хана, да, знаете историю про мать Шмуэля. Да, был великий пророк Шмуэль, который помазан на царство Давида, который, да, и Шмуэль был уром Моше Аарон, да, что он был на уровне Моше Аарон. Один из величайших в истории еврейского народа, по-видимому, один из величайших в своем роде в истории человечества. Книга Шмуэля, она абсолютно, да, на все языки переведена, и абсолютное большинство человечества знает, кто это, и всю историю человечества про него учится. И есть эта знаменитая история, что его мама, она была бездетная, она была априори бездетная, она не могла рожать детей. У нее не было детей 10 лет, и не должно было быть. Мидрашим рассказывает, что она была очень по-женски нездоровая женщина, что у нее совершенно, ну практически ей не светило совершенно родить детей. Это было очевидно, понятно. Мидраш описывает ее как очень-очень нездоровую женщину, очень-очень. То есть, ну, что и сегодня мы бы тоже понимали, что у женщины с такими проблемами детей не бывает. И говорит Мидраш так. Моше Шмуэль Хана, айта заира бы ей мамицвот. Значит, мать Шмуэля Хана была очень заира. Заира это не в смысле, что она была очень, не просто очень осторожна или очень аккуратна. То есть она очень скрупулезно, очень от всей души, не знаю, как лучше сказать, выполняла эти три мицвы. Вот прямо очень старалась, чтобы эти три мицвы выполнить как надо, как надо, как надо. Уфхен натанла акадуш борогу таават либа. Ой, я пропустила. Слиха. Откуда мы знаем, что Хана была такая, так осторожна, так внимательна в этих мицвот? Вальшем зе некра ацадеки сагвила Хана. Поэтому ее и зовут Хана. Потому что слово Хана это не имя. В те времена слово Хана это вообще не было имя. Это не, ее не звали Хана от рождения, это не было имя. Это Рашейтывот. Это аббревиатура слов. Все, кто иврит, знают, послушайте или прямо напишите себе. Я, к сожалению, не знаю, начать искать доску. Мирим, у меня есть доска написать, или вы сами представите, как написать Хана?
Давайте я сейчас напишу.
Такой специалист. Да, я не вижу у себя доску. Хорошо, слово Хана. Хет. На иврите, да? Хет, нун и гей. Да? Так? Ну, так бы я могла. Я имела в виду... Ну, хорошо, представьте себе. Хет, нун и гей. Хет – это первая буква слова хала, да? Нун, понятно, первое слово не да. И гей – первая буква слова адлака. У нас есть три мицвы. Хала, не да, адлака, танер. Правильно? Хала, отделение халы, не да. И зажигание свечи. И она так соблюдала эти три мицвы, настолько достойно, что она получила его как аббревиатуру этих трех мицвот, вот такой тор, да, такое, что вот она прямо хана. И что она, эти три мицвы, это ее имя практически. Пхен натан лагудушборгу тават либа. Поэтому Всевышний дал ей то, что она хотела. То есть, вы понимаете, это не просто женщина с проблемами. Это женщина, которая, ну, которая была очень, очень серьезная проблема в том, чтобы родить ребенка. Но то, что она хотела, Всевышний ей дал. Решит с фатальмина, да, что она говорила, что она молилась, что она просила, Всевышний ей дал. Вхенет пыла, иша тамид, бхоль эльча, митцва, баядами, каемит, вот так были катхила. Потому что она всегда молилась, когда выполняла какую-то из этих митцвот. Шейтен рахаман баним цидиким, чтобы Всевышний дал ей праведных детей, не просто детей, вот такой женщины, которая не может рожать, чтобы очень праведно. Вирей шамай, с которых трепет перед Всевышним. Вакахам рахана. И как она молилась? То есть она, когда она делала эти митцвот, она молилась. Имра отире бейней аматеха. Это мы прямо читаем из книги Шмуэля. Это пасук из книги Шмуэля. Имра отире бейней аматеха. Везахарта велотишкахет аматеха. Венатата ле аматеха. Если ты, Всевышний, видишь страдания аматеха, это, знаете, как есть Эду Гашем, по-русски ужасно звучит раб Всевышнего, но это не раб Всевышнего, это очень неправильный перевод. Это все равно, что сказать, что любой современный служащий, рабочий, и вообще человек, который где-то работает, он раб. Ну, как бы, что человек, который, он настолько работает Всевышнему, что он уже такой приближенный к Всевышнему, да? Что если, как Эвид Ашем, это как приближенный к Всевышнему, аматеха это в женском роде. Что если ты увидишь страдания вот своей такой, которая с тобой работает, и которая такая с тобой близкая, нет, не часть Всевышнего. В смысле, знаете, когда Эвид Ашем, это, ну, если человек, например, работает в какой-то фирме, да, просто как перевод, и он так там хорошо работает, что хозяин фирмы считает его своим доверенным лицом. Вот, доверенное лицо, что это такое. Но это доверенное лицо, не, именно вот это как место рабочее, как сказать. Что человек настолько хорошо делал свою работу в своей фирме, что он стал доверенным лицом хозяина. Но хозяин понимает, что этот человек действительно по-настоящему преданный, по-настоящему любит это место, и все. И хозяин в благодарность за это все, и настолько видит правду этого человека, что он делает его своим доверенным лицом. И получается, что этот человек, он очень сильно приближен к хозяину. У него совершенно особенное отношение с тем, чья вообще эта фирма. Не в заслугу там чего-то там, а в заслугу того, как он работает. В заслугу того, как он себя ведет и какой он вообще на этой работе. Вот для мужчины вот это, как это сказать? Доверенное лицо, наверное, да? Вот это называется Эвед Ашем, для женщины это называется Аматеха. То есть она говорит, что вот это, если ты видишь страдания своей Аматеха, давайте, чтобы это все длинно не говорить, я останусь Аматеха, и помнишь, и не забудешь свою Аматеха, и дашь Аматеха детей. Естественно, вы знаете, что у нас в Торе Всевышний и пророки, там, где Тору написал Всевышний, книги пророков написали пророки, и у нас экономят каждую букву. Мы знаем, что Всевышний и пророки экономят каждый вообще там знак, мы учим из того, что буква там написана, слово написано целиком или в сокращенном виде, огромное количество информации, и вдруг в одном и том же псуке слово повторяется 3 раза. Если бы было 1 раз написано Аматеха, мы бы все поняли. Ничего бы по смыслу не изменилось. Изменилось, естественно, все мудрецы и мидраши и гемара, все не могут не спросить, откуда тут 3 одинаковых слова, как же так. И Раши приводит на основе гемары в проход, Аматеха Аму Шалош Памим Бамикра. Аматеха сказано три раза в письменной Торе. Это же, да, это чудо совершенно. Кинеги Шлоша Дарим Шииша Митцвала против трех митцвот женщины. Потому что, то есть, другими словами, Хана говорит, Клюма Варти Алихадмем, то есть Хана говорит, она говорит, Всевышний, я тебя прошу, я имею право тебя просить. Я не нарушила ни одну из трех женских митцвот, мне нельзя не ответить. Мне нельзя отказать. Мне нельзя отказать. Я ничего не нарушила, ты не можешь мне отказать. Ламдай фуаки ишан эсет амала йоцра. То есть, вот это вот, на чем женщина становится вот такой приближенной к Всевышнему, на чем, на каких митцвот женщина показывает Всевышнему, что она действительно с ним, что она действительно может подняться и стать какой-то, получить какую-то особенную близость к Всевышнему, на этих трех митцвот. И поэтому она говорит три раза ама. Три раза ама — это не дахала и адлаката нер. А векен амра эстер бетфилата — то же самое, тем же самым принципом пользуется Эстер. А, Эстер, мы знаем все эту ужасную историю, да, что Мордехай говорит, ты должна пойти к царю просить за свой народ. Она говорит, все знают, что тот, кто идет к царю без того, что царь его приглашает, все знают, чем это кончается. Что, вы знаете, так как это выглядело, сидит царь на троне, а вход в тронный зал стоят две пары охранников, каких-то особо выученных, и они стоят с мечами наготове. Если кто-то проходит без особого приглашения, они его просто рубят в капусту. Если вдруг вот эти, то есть идет человек рядом вот с этими специально подготовленными воинами, специально обученными рубить людей. А если царь успеет протянуть жезл быстрее, чем те рубят в капусту, то в принципе теоретически невозможно. То только тогда они его убить не будут, если царь этот жест. Они заметить не успеют, как бы они уже его зарубят. Говорит Эстер, это просто самоубийство туда идти. А меня царь не звал уже 30 дней. Идти туда сейчас, ну, самоубийство, мамаш. А, говорит ей Мордехай, нечего делать. И, возможно, именно ради этого тебя Всевышний сюда и послал. Возможно, ради вот этой работы, ради этого момента ты здесь вообще оказалась во всей этой такой нечеловеческой ситуации, нееврейской ситуации. Ты должна сделать все, что от тебя зависит, от того, что должна сделать. И мы знаем, что Эстер объявляет пост 3 дня, все за нее молятся, и сама она тоже постится, и сама она говорит огромную-огромную молитву. Часть этой молитвы такая. Шалош мицвот нататели не дахала адлакат нер, вафаль пиши они бебейт раша зе клюма барти алихадмием. Да, мы сейчас цитируем из книги Шохартов. Три мицвы ты дал мне, не дахала и зажигать свечу адлакат нер. И несмотря на то, что я сейчас живу в доме вот этого злодея, в доме этого ужасного человека, ни разу я ни одну из них не нарушила. Теперь она этого не говорит, но понятно, идея. Ты не можешь не услышать мою молитву. Ты не можешь мне отказать. И действительно, она идет, и происходит фантастическое чудо. Причем есть мидраш, что он был так возмущен, что она посмела прийти без приглашения, что он особо и не собирался жезлами кидаться, и что Малах Михаэль, да, что на самом деле это было не в силах человека протянуть жезл скорее, чем эти воины разрубят. Им ангел Михаэль просто взял и вытянул жезл, что он вообще туда влетел в этих людей, в этих охранников, что они не смогли ничего из этого сделать. Заслугу чего? Заслугу трех мицвот. То есть эти относительно самой женщины, эти три мицвы, они главные в нашей работе. Нас судят в основном по ним. Они хорошо выполнены и создают для нас возможность, потрясающую возможность близости с Всевышним и, ну, соответственно, всего, что близость с Всевышним дают. Шлемут абайт анцерет бекох мицвот элу нотенет хаей нецах леюшвав. Лехах амру хазаль ки киюман махзира аиша леахор эт гзират амита Шенигрема Агиде Эм Кульхай Вэлу Адварим. Теперь. То, что мы до сих пор говорили, было относительно самой женщины. Сейчас относительно дома, относительно мужчины. Относительно мужчины так. Мы знаем, да, что общий смысл вот этого свет, благословения и святость – это настоящая жизнь. Это хаейнец, это жизнь, дающая возможности вечной жизни. Это такая абсолютная жизнь. Другими словами, три мицвы, они исправляют гзерата мита. То есть мы все женщины, мы все потомки, понятно, Хава, Эм Кульхай, первой женщины. Первая женщина, одна из вещей, которую она, как мы с вами знаем, сделала, она привела к тому, что она привела в мир смерть. Да, все помнят, что когда написано про то, почему, что нельзя есть от дерева познания добра и зла, написано Бьоха Менмот Тумат, что когда их день, что от него съедят мот тумат, смертью умрешь. То есть в мир придет смерть, появится смерть. И эти три мицвы это то, что позволяет, чтобы не было, чтобы исправить вот эту ошибку, которую сделала Хава, что она привела в мир смерть. Они в принципе исправляют идею смерти. Мы не можем окончательно исправить идею смерти до прихода Машиаха, но возможность для исправления вообще реальности смерти – это то, что делают эти мицвот. Мипней манит нала мицват нида. Арьедеши шафхает дамо шеладам решон, нафихах натнала мицват нида. Что, почему Всевышний дал ей в этом контексте, в контексте исправления мицву нида, она пролила кровь первого человека, ну, что привело к смерти, она пролила кровь первого человека, поэтому ей дана мицва нида через, да, связанную с кровью. Мипнейманит нала мицват хала. Почему ей дали мицват хала, почему ей дали мицву отделения халы? Потому что она испортила первого человека, который был халой мира. То есть Всевышний сотворил мир и как вот отделил от него эту часть святости первого человека, который тогда еще был мужчина и женщина вместе. Лефихах нитала мицват хала. Поэтому халы, она исправляет то, что испортила первого человека. Мипнейма нитнала мицват нер шаббат. Почему ей дали мицву зажигать шаббатную свечу? Потому что она потушила свет свечи души, свет души первого человека. Мы знаем, что мы об этом будем говорить подробнее, что в более высоком смысле физически душа, она в физическом мире символизируется свечой. И она привела к тому, что потухла свеча его души. То есть он умер, поэтому она зажигает свечи. То есть все эти три мицвы, они исправляют первый грех. Они исправляют первый грех женщины, первый грех Хавы. Убезор сейму хазаль это маамар. Убиуран шаль едей мицвот элу. Михая ишает баала. Вемахзира ла адам. Эт эрха хаима ницхиим. Кмуши евуар. Да, и это пишет Зоар, то, что мы сейчас говорили, и мы подробнее это будем учить, когда будем учить про мицват адлакат энер, про мицву зажигания свечи. Ине Тораи дерех эцахай. Тора – это дорога дерева жизни. Лахзор шлемут адам квиши невра кодемахет. И наша главная задача – это вернуться в состояние целостного человека до совершения греха. А ключом к этому исправлению являются три мицвы, которые находятся в руках Бат Исраэль, которые находятся в руках еврейской женщины. Кшем ши иба едея шель эм коль хай, а вот это дам точно так же, как в руках первой женщины было решение, как закончится их личная история смертью или абсолютной жизнью, так в наших руках вот эта история исправить это или оставить как есть. Валахен миврхим эда несуим, самехти самаха иму аувим, кисим хаха и церха бэгганэдал мекедам. Поэтому каждая пара, которая стоит под хупой и возвращается в эту минуту, вот в это первичное состояние целого человека, мужчины и женщины вместе, ишва и шабарау, и получают благословение самехти самаха им ваувим, радуются близкие и любящие, кесим хахай церха бэгэнэдэн мэкэдэн, как Всевышний сотворил радость бэгэнэдэн мэкэдэн в райском саду, да, в Ганэдэн, в самом начале. Бэйт Исраэль нуцарим хае адам шлемим, узам ватифартам хае несуим, эт хаима амитиим шире адам. Кфиши бар ама кудушборгу, передам лиды шлемут бэгэнэдэн мэкэдэн. То есть абсолютно у каждой пары. Абсолютно у каждой пары, которая стояла под хупой, которая соблюдает мицвот, есть возможность на уровне себя построить свой личный Ганеден, построить свою личную целостность. Это, мы сейчас не говорим о том, что эта их личная целостность может выйти и сделать потрясающие вещи во всем мире, но на уровне себя в каждой семье можно построить свой личный Ганеден. И то, что дает этому возможность, Бекоа Хариша, это то, что в руках у женщины через эти три мицвы. Окей, я чуть-чуть раньше закончила, но сегодня просто, ну вот мы, да, как-то я очень быстро сегодня это все. Давайте, вот, во-первых, у нас есть рука поднята. Мирим, смотрите, у нас есть какая-то ручка, и я посмотрю вопросы. Надеюсь, что они есть, а то, видите, у меня сегодня куча времени для вопросов. Окей. Шалом, шалом. Да, мы говорим про смысл и важность мицвот. То, что свечи горели, это было прямо буквально, да, абсолютно. Прямо буквально в том числе, да, совершенно. Не гасли, как куда? Абсолютно. Так вот, почему тянет рожать снова? Ну, круто. Говорят ли, почему таких женщин, которые так скрупулезны к мицвот, могут возникнуть такие проблемы? Вроде казалось бы, что это невыгодно небесам. Гухар, я чуть-чуть не поняла вопрос. Почему, в принципе, у женщин... я поняла, наверное. Например, Хана, которая такая скрупулезная к мицвот, а у нее такие проблемы. Или Эстер, которая так скрупулезная к мицвот. Смотрите, это две совершенно разные истории. Каждый человек рождается для того, чтобы пройти какие-то свои задачи, какие-то свои испытания. И только через испытания мы знакомимся с самими собой. Только через испытания мы, в принципе, узнаем, кто мы, и выводим свои силы из потенции в кинетику. Вообще знакомимся с самими собой, с своими возможностями. Поэтому это абсолютно две разные истории. Испытания есть у всех женщин, у каждой свое, в зависимости от ее задачи, зачем она вообще в этот мир пришла. Ну, как точно так же у каждого мужчины. Свои испытания в зависимости от того, зачем он пришел в этот мир. А соблюдение мицвот, то, что дает возможность с этими испытаниями справиться правильно, хорошо, честно. У царицы Эстеры Ахашвероши не было хупы. Значит, она априори не могла соблюдать законы семейной чистоты. Какой хороший вопрос. То есть Сара спрашивает, так как у них не было хупы, чего она вообще ходила в микву. Смотрите, раньше женщины ходили в микву. Во-первых, изначально, вы знаете, сегодня это делать нельзя, к сожалению. Но изначально женщины ходили в микву, даже девушки. То есть как только у женщины были месячные, месячные кончались, девушка шла в микву, ну, потому что ей нужно было в храм. Не, даже не может в храм. Знаете, не да, не может там Тору потрогать. Не да, не может очень много делать вещей, которые связаны со святостью. И раньше женщины жили в состоянии святости, в состоянии чистоты, вне зависимости от того, замужем она или нет. К сожалению, в определенный период наши мудрецы запретили незамужним женщинам ходить в микву. Это было связано, извините, просто с развратом. Что долгие-долгие века для мужчин и женщин понимание, что если мужчина и женщина вместе, когда она не да, это карет, это отсечение души, было таким ужасом, что вот это останавливало от разврата, даже когда прям очень хотелось, и другие вещи не останавливали. А поэтому наши мудрецы в какой-то момент сделали такое вот постановление, что только замужние женщины ходят в микву. Это достаточно относительно позднее постановление мудрецов. Во времена Эстер женщины ходили в микву вне зависимости от... Были... Понятно, что у Эстер... Не... Как их хупа, он не был евреем, они не могли быть женаты. Это... Ну, он думал, что они женаты, а нас... для нее они не были женаты никак. Ну, по-еврейски они, естественно, никак не могли быть женаты. Да? А... О, тут просят несколько девочек напомнить, какие мицвот. У нас, значит, три мицвы. Это зажигание шабатных свечей, отделение халы, да, то есть когда делают тесто, отделение определенного куска теста в памяти о том, что отделяли это раньше в храм, и соблюдение законов неды, то есть соблюдение законов, когда женщина получает месячные, после этого как выход в состояние тара, духовной чистоты. А откуда у Эстер там была миква? Я сейчас фантазировать начну. Я не думаю, что миква это в принципе сложность. Ну, с учетом, что миквой может быть любой естественный источник, мне трудно представить, чтобы миква была сложностью. Потом я не знаю, как в принципе, знаете, во всех гаремах там у них были бассейны. Может, у них в принципе она приказала, чтобы ей этот ее личный бассейн построили на природном источнике. Но это я абсолютно фантазирую сейчас. Абсолютно. Есть ли сегодня мудрецы? Гухар, в каком смысле? Мудрецы в смысле рабаним, ну, конечно, есть. Как бы мы жили без мудрецов, как бы мы знали, что делать, не дай бог, подумать страшно. Или вы какие-то про каких-то особенных мудрецов спрашиваете, я уточните. Если там было много евреев, почему не могло быть миквы? Не, Миль, я понимаю вопрос так, Ельгин, что Ельгин спрашивает, что она не может пойти, то есть Эстер скрывает, что она еврейка. Было бы очень странно, если бы женщина, скрывающая, что она еврейка, спокойненько раз в месяц идет в синагогу окунаться в микву. Ну, или там идет в еврейскую микву. Очень трудно представить, что вот никто бы не проследил, царю не доложил, или у царя потом было бы прям очень много сомнений, какой она там все-таки национальности. Ну, наверное... Хотя я тоже могу по этому поводу пофантазировать, честно говоря. Он же знал, что она у Мордехая жила, и все еще типа не знал, что она еврейка, потому что Мордехай сказал, что он ее во время, когда, да, когда ну, были вот эти галут, Шарегам, когда были эти переселения народа великие, когда гнали народы с места на место, что у нее родители умерли, он ее подобрал, что было правдой. Да? И поэтому он ни в чем не уверен. Ну, а в чем мы можем быть уверены? Спасибо. А, может быть, можно было сказать, что вот приучили купаться раз в месяц. Жила уже у Мордехая, привыкла по привычке купаться. Я фантазирую абсолютно. Я не видела, Ель, я нигде не видела конкретный ответ на тот вопрос. Ну, поэтому, если увидишь прямо конкретно, напиши, интересно. Могут ли теоретически сегодня мудрецы, в зависимости от актуалий времени, отменить или корректировать законы. Никогда в истории, мудрецы не отменяли и не корректировали законы. Есть законы Торы, их никто не отменяет, не корректирует. Есть понятие тикуним, да, есть понятие ксерот. И у мудрецов есть право на устражение определенных законов или на введение временных таканот, или на введение временных рекомендованных правил в зависимости от актуали. Могут ли мудрецы это сделать сегодня? Конечно. Я думаю, в древние времена почти вся вода была природной. Да, с большой вероятностью. Скорее всего. Вся вода была, наверное, природной. Окей.
Рабанит Эстер, тут поднята рука и микрофон включен.
Да, хотите что-то сказать? Будем рады увидеть, услышать, как вам удобно.
Похоже, это по ошибке.
А, окей. Хорошо. Ну что, у нас есть еще о чем поговорить или идем дальше? Ну, так. Ну хорошо. Стоп. Так как мы. Давайте учиться дальше, как вы? У нас есть 10 минут, их жалко. Ух. Стоп. О, класс. Аим бьемейну мутар. А им бьемейну мутар лаалот ларабай. Можно ли в наши времена подниматься на храмовую гору? Во-первых, слава Богу, я не рав, и я не должна засовывать свою голову в места, где спорят, и каждый будет делать так, как ему пусек, как ему говорит его рав. Хофец Хаим пусек, что запрещено подниматься на храмовую гору, потому что как раз по причине неды, по причине того, что мы все находимся сегодня в ритуальной нечистоте, потому что для того, чтобы быть чистым для состояния подняться на храмовую гору, нужно не просто окунуться в микву, а еще и все, что касается такой там теора более высокого уровня, да, возможно, связанные с дополнительными всякими усилиями, которые описаны в Торе. Те, кто спорят, говорят, конечно, никто не говорит, не дай бог, что можно подниматься на храмовую гору. Про Арабайт никто вообще нет ни одного мнения, что в наше время можно. Но у нас же есть пристройка Гордуса. Гордус, который был гер, и который априори никак не мог никогда подняться на храмовую гору, а ему это прям жгло и мешало. Он достроил, прям не поленился, кусок горы, к храмовой горе, куда он мог бы подняться, куда он мог, где он мог бы делать вид, что он почти что поднимается на храмовую гору, что выглядело, что он почти-почти. А говорят рабаним, что говорит Хофец Хаим, да, но с тех времен вот эта вот разделяющая линия, где точно Арабайт, а где пристройка, за эти тысячи лет куда пропала, да, за эти тысячи лет она ну, никто не может быть уверен, что сантиметры ее знают. И ты можешь нечаянно сделать шаг и оказаться действительно на храмовой горе, на Арабайт, что это вот страшная, вообще совершенно запрещенная вещь, очень большой грех. есть, а вот тут начинаются споры, потому что есть, кто говорит, не-не-не, мы сегодня в Израиле с современным развитием археологии и так далее можем знать, где эта линия, поэтому можно подниматься, конечно, строжайше соблюдая, не дай бог, этого шага не сделать. А есть, кто говорит, да не дай бог, Хафец Хаим не был уверен, кто мы такие вообще. Мне очень хочется верить, что те люди, которые идут по Псаку, что можно подниматься, соблюдая вот эту линию, что они не ошибаются, что люди, которые идут с ними, вообще не зная никаких Псаков, а просто думая, что вот, вот эти вот идут, значит, и нам можно, не начинают там просто так гулять. Короче, я никогда в жизни не поднималась и очень надеюсь, что очень мечтаю, надеюсь, что Бесиат Дешмая придет Машиах, и мы все туда замечательно поднимемся, точно зная, что мы это делаем в мицве и как можно. Я каждый день, как я думаю, большинство из нас молюсь за Рефуа Шлема Адель Машабат. Анна какая-то, ну, заоблачно ужасающая история. Я не могу посвящать этот урок. Я вначале посвятила свою часть урока, уже то, что касается моей части этого урока, я посвятила Лейлуй Нишмат Шуламит Юлибат Муше, поэтому свою часть я не могу еще раз. А вообще этот урок я посвящать никуда не могу, этот урок относится к Толдот. Если Толдот разрешат, я буду очень-очень рада. Но, скажем, мы можем все вместе, если вы не против, давайте все вместе помолимся на секунду за Рефуа Шлема. Я скажу тфилу, и вы все у себя на месте скажите амен, и кто хочет, может включиться, можете сказать вслух амен. Давайте, вы готовы? Я вас не вижу, я не знаю, как вы реагируете. Буду надеяться, что вы... Давайте я скажу тфила за Рефуа Шлема, и вы все, пожалуйста, скажите амен. И у нас сейчас будет... У нас много будет сильная молитва. И родственный фанехла дуйной, и логей, новые воседу шишлах, мира, рефуа шлема, мина шамаем, рефуа данеш радагуф, лехула, адель, маша, бат, ана, бетох, шар, хулей, аму, Исраил. Если теоретически хас выхалила, мудрецы ошибутся вдруг в сражениях и рекомендациях, то какие механизмы предусмотрены, чтобы подстраховаться от этого, запретить микву очень фундаментальное сражение. Смотрите, там есть такая интересная вещь, что мудрецы могут ошибиться сами для себя. Есть такой закон с хута вот там и саям, вот это там и мэдлад, что когда они делают какой-то закон для всего Амисраэль, то в этом решении уже принимает участие управление Всевышнего не для этих мудрецов, а для этого народа, для которого они это делают. И так как то, что они делают для народа, то, что обязывает всех, там стоит заслуги отцов, в смысле Авраама, Ицхака и Якова, то там ошибка невозможна. А в любом случае, для того, чтобы мудрецы могли сделать устражение для народа всего, это нужно согласие всех великих этого поколения. Это ну, примерно в миллион раз сложнее, чем вся наша современная бодяга между политическими структурами и судом. Поэтому абсолютное большинство устражений, которые приняты в последнюю хотя бы 1100 лет, это устражения, которые направлены только на одну общину или только на какую-то группу народа, и всегда с кучей-кучей ограничений, внутренних ограничителей и отменителей. Окей, ладно. Ну, видите, у нас осталась минута. За минуту мы, конечно, ничего нового не будем начинать. Хорошо, дамы, если есть какой-то вопрос на последнюю минуту, амен всем, кто желает. Адель. Да. Окей. Дамы, вы хотите использовать эту последнюю минуту? Если хотите, пожалуйста, если нет, уже прощаемся. Хорошо, была рада провести с вами этот вечер. До свидания. И желаю всем легкой и полезной, и качественной, и радующей вас уборки на Пейсах, чтобы ваша подготовка к Пейсаху была не утомительной, а вдохновляющей, раскрывающей и продуманной. И чтобы в Лейля Седер мы все пришли не уставшими и сонными, а вдохновленными и заинтересованными. Шалом.